Алла Владимировна Никитина, лекционный курс «Основные обряды жизненного цикла. Обряды перехода. Рождение, брак и смерть в традиционном представлении». Карауленье на могиле, представление об установленных моментах поминовения, связанных с фазами перехода умершего, языческая и христианская трактовки, поминальное время. До сравнительно недавнего времени почти отсутствовали этнографические данные, которые бы подтверждали существование у русских старинного обычая сторожить могилу в первую ночь после похорон. Хотя фольклорный материал, и в первую очередь сказочный, информацию об этом обычае сохранил. В известной всем сказке «Сивка-бурка» отец перед смертью завещает своим сыновьям по очереди в течение трех ночей караулить на его могиле. Младший, выполнивший наказ отца с избытком, получает от покойного в дар чудесного коня. В сущности, эта сказочная завязка косвенно свидетельствует о былой распространенности такого обычая, поскольку упомянутый эпизод карауленья известен не только восточнославянской сказке, но и европейскому сказочному фольклору, а также оставил следы в азербайджанском, казахском эпосе и в верованиях и ритуалах народов Кавказа, Сибири, у якутов и других. В начале 70-х годов прошлого века была получена запись, фиксирующая бытование обычая карауленья в Горьковском Заволжье, где этот обычай соблюдался лишь в нескольких старообрядческих деревнях. Но ряд данных, как считают записывавшие, опять же позволяет предположить его немалую распространенность в прежние времена. Всю ночь после похорон родственники на могиле сидят, молятся и разговаривают с покойным, охраняют его от нечистой силы. Об этом сообщила, в частности, женщина, находившаяся, по ее словам, примерно от часу до двух ночи на кладбище у могилы собственной матери. Если оставить покойника одного, то нечистая сила ему все тело драть будет, рвать его. Зимой охранявший ночью могилу человек обычно разжигал костер. Дается по данным Кремлевой запись 1972 года. В русском погребальном обряде сохранилось немало архаичных действий, причем таких, которые направлены именно на защиту покойника от нечистой силы. Но, как считает исследователь, в данном случае мотивировку следует считать новой. По-видимому, сказка сохранила наиболее древний смысл обычая ночевать у могилы, обусловленный верой в полезность общения с умершим у его могилы, а не боязнью оставить его одного и нежеланием защитить его от опасных демонических существ. История культуры знает много случаев, когда обрядовые действия еще исполнялись, а породившие их верования были уже забыты. И по сей день у русских почти повсеместно соблюдается традиция поминать покойника, кроме третьего дня, на девятый и сороковой день после кончины, а также на годовщину. Было время, когда поминки, или так называемые кормы, устраивались и на седьмой, и на двенадцатый, и на двадцатый день, а иногда и по прошествии полугода. Троекратное поминовение, третий, девятый, сороковой, в старину объясняли теми переменами, которые, как считалось, происходили с мертвым телом. На третий день изменялся облик, на девятый распадалось тело, на сороковой истлевало сердце. В соответствии же с христианскими представлениями о переходе души на тот свет, обязательное поминовение в эти дни толковали так. Три дня по смерти душа витает возле тела, и нет ей покоя до девятого дня. На третий день она возносится ко Всевышнему на поклонение, а ще и ангелы от Бога посланы будут паять и душу человечью. Если в третины в церкви будет молитва и приношение на помин души, то душе тогда дается утешение. На седьмой день тело непременно должно быть предано земле. Это крайний срок. До девятого дня душе показывается рай и ад. Покажет царствие небесное, праведным радость, веселье неизреченное. Потом покажут муки вечные, грешным плач неутешный. На девятый день душа слетает на землю, где жила до расставания с телом, и ангел, находящийся при ней безотлучно, указывает ей на все совершенные ею при жизни добрые и злые дела. В этот день душа очень нуждается в поддержке, в поминовении, потому как «жили на вольном на свете, воли Господней не творили, заповедь Божию приступали, за хрест молитву не стояли, ко Божьей церкви не хаживали, колокольного звона не слыхивали, за утреннюю просыпали, обедни в обедах обедовали, вечерни на улицах прогуливали, к отцам духовным на исповедь не хаживали, грехов своих не объявливали». Сорочины – душе судный день. Она вновь предстает перед Богом, и ей назначается место по заслугам – быть в раю или в аду до второго пришествия. Потому и совершается в этот день особо усердное моление и помин. Всех, кто был на похоронах, приглашали на поминки. Вернее, не приглашали, но ждали, что они придут. Считалось, что, проводив до могилы, пойти после помянуть покойного сам Бог велел. Похорон домой, так руки к печи. Был такой обычай – греть руки, чтобы смерти в дом не занести с кладбища. А чтобы скорбь отлегла и не слишком тосковать по покойнику, брали с земли с могилы и натирали ею против сердца. С той же целью, вернувшись домой, открывали заслонку и смотрели в печь. Или умывались водой, в которую положена горстка могильной земли. Обычай умываться, придя домой с похорон, соблюдается и в наши дни. Во многих деревнях вообще было принято, вернувшись с кладбища, сначала отправиться в баню, и только после этого садились за поминальный стол. На поминке обычно готовилось много разных блюд, иногда до 20 перемен. Даже сейчас во многих областях жива расхожая фраза «на поминки с брюхом ходят», то есть надо быть готовым к обильной трапезе. Там, где обычаи лучше сохранились, кушанья подавались в строгой последовательности по своему значению. В разных областях России набор блюд мог варьироваться, притом очень сильно, но в числе обязательных на поминальном столе неизменно оказывались блины, кутья и кисель. Начинать было принято с блинов. Первый блин за упокой. Это означает, что умершего все поминают добрым словом. За поминальным столом стараются придерживаться известного правила не говорить плохо об умерших. Поэтому вспоминают только добрые дела покойного. Есть примета, если у одного из сидящих на поминках за кутьей нет тени, значит, он скоро умрет. Кисель обычно подавали в самом конце обеда, и после него все расходились по домам. В некоторых местах поминки после погребения умершего воспринимались как обряд угощения всех душ своих умерших. После поминальной обедни все родные умершего отправляются домой, накрывают столы и выходят навстречу дорогим гостям, зазывают их: «Чаю стали родные, покушайте, чай зазябли, погрейтесь», и веруют, что все умершие, включая новоприставленного, после приглашения заходят и располагаются в избе. Садились за столы, ели и пили, помня при этом, что за столом вместе с ними незримо присутствуют и трапезничают их родичи. Поэтому каждый ел так, чтобы еда и питье доставались незримому сотрапезнику тоже. После каждого положенного в рот кусочка ложку, а ели за таким столом только ложками, обязательно клали обратно на стол, вверх луночкой, чтобы ею сейчас мог воспользоваться и невидимый родич. Перед киселем пелась вечная память, а затем из окна на улицу вывешивался одним концом тот самый холст, на котором гроб усопшего был опущен в могилу, после чего живые приглашали гостившие души на выход. «Теперь пора бы вам и домой. Да ножки-то у вас устали, путь был дальний. Вот ступайте с Богом по мягкому холсту». Следующее поминовение будет на сорочины, то есть на сороковой день после смерти. Поминальный стол в этот день устраивался чуть ли не богаче, чем на поминках по погребении. Во всяком случае, о нем обычно говорили как о большом поминальном обеде. Особый статус сороковин или сорочин связывался еще также и с тем, что душа на сороковой день, согласно народным представлениям, в последний, посещает родимый дом и окончательно покидает места, где жила, следовательно, она приходит попрощаться.
Помню, как старочины моей бабки, когда приблизился час, в который она умерла, сама собой распахнулась тяжелая входная дверь и оставалась раскрытой чуть ли не в течение 5 минут. Надо сказать, что дверь эта была снабжена тугой пружиной. Настоящее бедствие для 5-летней девчушки. Оттого, по-видимому, и врезалась в память, как все, кто был тогда в доме, выйдя в коридор, молча смотрели на раскрытую настежь дверь. Все попытки закрыть ее закончились ничем. Наконец, словно кто-то перестал ее держать, дверь захлопнулась и с таким грохотом, что задребезжали в окнах стекла. Прабабушка, если верить семейным преданиям, нрава была крутого и прощание устроила характеру своему под стать. На юго-западе России в настоящее время сохраняется обычай печь на 40-й день ритуальное печенье – лесенки. Объясняя это тем, что по лесенке душа вздирается на небеса. Так надо душеньке в этом помочь. Кроме лесенок, на помин души, особенно в 40-й день, ни денег, ни продуктов не жалели. Этого делать и нельзя. Считается, что покойник у порога не стоит, но свое берет. Он может ждать долго, но если поминания нет и нет, может и наказать. Поскупившиеся на поминках наказывались падежом скота, пожаром и прочими несчастьями. Непомянутый покойник будет, к тому же, сниться родственникам. Подобные рассказы можно и сегодня услышать во многих местах России. Например, про одну калужанку рассказывали, задумала своего мужа не помянуть. Говорит, хватит поминать, я его не помяну. Так приснилось его во сне, самого не видит, а ноги, говорит, стоят его. И прибегла к соседке в утря. Пойдем, говорит, канун почитаешь. Егор, говорит, приснился лихо. Тоже, говорит, на грех загадала. После 40-го дня снимается часть глубокого траура. Заканчивается 40-уст, ежедневная поминальная молитва в течение 40 дней. Убирают с подоконника воду и полотенце, не оставляют больше для покойного еды и питья, открывают занавешенные зеркала. На могиле обычно устанавливали крест. Многие русские ставили так называемый голубец или голбец, крест с образом и защищающий этот самый образ крышей, чтобы можно было помолиться прямо на кладбище. В годовщину смерти у северных русских делали на могилу приклад, нечто вроде невысокого деревянного домика, а южнорусские покрывали могилу холстом. В этот день на кладбище собиралась вся родня, предварительно помолившись, на могиле ели и пили, поминая покойного. В годовщину не грех было и попричитывать. В таком причете покойному обычно подробно передавали все последние новости, кто как живет и что произошло у живых со дня его смерти. Причет, по сути дела, и на годовщину оказывался единственным средством общения с покойным. Можно было отслужить молебен за душу родича, можно было выпить и угоститься, чтобы была земля ему пухом и царствие ему небесное, но пообщаться, поговорить с ним, можно было только при помощи ритуального плача. В конце 60-х годов прошлого века женщина-карелка, живущая в Петрозаводске, рассказывала следующий случай. Каждый год она ездила в родные места, в деревню, откуда она была родом. Ездила на деревенское кладбище, на могилу дочери. Подгадывала так, чтобы получилось как раз на годовщину смерти. И в каждый свой приезд женщина прибиралась на могиле, привозила и сажала цветы, и, что она считала очень важным, она исполняла ритуальный плач. Но в один из приездов она была так простужена, что не могла причитывать. Она прибралась, поухаживала за могилой, посидела, мысленно рассказала дочери обо всем, что собралась рассказать, и уехала в Петрозаводск. Ночью во сне ей привиделась дочь, которая сказала, «Я знаю, мама, что ты у меня была». «Но почему ты не разговаривала со мной?» Женщина поняла сон однозначно. Ей надо было обязательно плакать на могиле. Мысли не доходят. Слова, просто произносимые, тоже. Доходит только ритуальный плач.
После годовщины поминали, как говорили, по жалости. Кто каждый год поминает, кто раз в 3 года, а кто и совсем не поминает. Были на Руси и общие поминальные дни, так называемые родительские. Радуница, вторник на 2-й Фоминой неделе после Пасхи. Суббота перед Троицей, так называемая Духовская суббота. И Дмитриевская суббота, та, что падает на субботу между 1 и 8 ноября. Есть мнение, что само название Радуница, Радуница, Радовница, связано с радостью умерших, получивших поминовение. Название это довольно старое, оно свободно упоминается, например, в Троицкой летописи XIV века, но не единственное. В старину Радуница называлась Навий день, то есть день мертвых, а в современном варианте могилки или гробки, а то и просто родительская. Обычно в этот день народ целыми семьями выходил на кладбище и поминал своих покойников. При этом, как отмечали многие этнографы, в самом способе поминовения, за исключением общих молебнов в церквях, четко прослеживались остатки общеславянской тризны. Тоже угощение прямо на могиле, ломали горячий хлеб, лили на могилу вино, ели блины и яичницу. Крашеные пасхальные яйца зарывали в могилу, христосовались с покойными, причитывали, пели и веселились, устраивали ритуальные бои. Уходя, непременно оставляли на могилах еду и питье, чтобы умершие угостились. А вообще в Радуницу народ нес богатое подношение в церковь. Там устанавливались перед службой столы, на которые складывалось все, что приносили прихожане: пироги, печенье, яйца, мед, конфеты и многое-многое другое, потому что считалось, что в этот день на столах у живых, то и умершие родители на том свете едят. В Духовскую субботу можно было наблюдать приблизительно то же, что и на Радуницу, только повсюду была еще и свежая березовая зелень, ибо береза – троицкое дерево. И сегодня в субботу перед Троицей люди обязательно едут на кладбище с березовыми веточками. В этот поминальный день народ с большим, чем обычно, рвением ухаживает за могилами, чистит, моет, что-то подправляет, обкладывает свежим дерном, сажает цветы, поливает. Возможно, что это дань памяти древним обычаям Семика, когда заботились о погребении и поминках не только своих покойников, но и тех, которые ждали этого дня в убогих домах. Еще один поминальный день, который, по утверждению историков, был учрежден князем Дмитрием Донским в 1380 году. У всех православных первая суббота ноября носит название Дмитриевской или Дмитровской. В народе ее еще называют родительской или поминальной, потому что посвящена она поминовению всех умерших предков. Покойнички на Русь Дмитриев день ведут, покойнички ведут, живых блюдут. Так гласит народная поговорка. В принципе, всякая суббота по христианским представлениям родительская, поскольку в каждую субботу совершается поминовение умерших. Но есть особые ежегодные родительские субботы, когда каждый христианин молится прежде всего за своих умерших родителей. Дмитровская как раз одна из таких родительских, о чем свидетельствует и еще одно старинное ее народное название – Дедова суббота. Другая, только что упомянутая нами, Духовская или Троицкая. Надо добавить, что наша Дмитровская или Дедова – родительская совпадает по времени с проводившимися в глубокой древности у многих народов днями поминовения. Начало ноября считалось завершающим аккордом периода, когда души мертвых, собираясь вместе со всей природой на покой, особенно активно посещают живых и нуждаются в специальных обрядах для умилостивления усопших. Об их упокоении молились, для них жгли костры, а на могилы в изобилии приносили цветы, плоды, вино, мед, масло, яйца. И то, что попало когда-то из Старого Света в Новый, а потом вернулось обратно в Европу и сегодня зовется Хэллоуином, канун Дня всех душ или, более привычно, всех святых, на самом деле является сильно видоизменившейся поминальной традицией. Несмотря на то, что корнями эта традиция уходила в язычество, День всех святых стал отправляться католической церковью с начала X века. Но вернемся к нашей Дмитриевской субботе. Она названа так по имени святого великомученика Дмитрия, проконсула, проще говоря, коменданта, греческого города Салуни или Фессалоник, казненного за исповедание христианства в 306 году. День его памяти приходится на 8 ноября по новому стилю. Был Дмитрий Салунский человеком военным, и на иконах традиционно изображался в доспехах, с копьем, мечом, и имя его на Руси всегда связывалось с воинским подвигом и защитой Отечества. Так уж повелось, что издревле чтили у нас святого Дмитрия как покровителя воинов. Поэтому нет ничего удивительного, что именно к этому дню, 1000 лет спустя, другой Дмитрий, русский князь Дмитрий Донской, приурочил совершение вселенской панихиды о всех погибших в знаменитой Куликовской битве. Летопись повествует об этом так: «И оставался великий князь за Доном на том месте 8 дней, до тех пор, пока не смогли отделить христиан от нечестивых татар. Кого смогли, схоронили, а о прочих знает Бог, ведь свершилось это Божьим судом. И велел князь священникам петь надгробные песнопения над убитыми, и воспели священники вечную память всем православным христианам, убитым татарами на поле Куликовом, между Доном и Мечей. И сам великий князь со своим братом и оставшимися воинами возгласили громким голосом с плачем и слезами многими вечную память. С тех пор каждый год суббота, предшествующая дню памяти святого Дмитрия Салунского, посвящается христианскому поминовению усопших и, в первую очередь, поминовению воинов на поле брани за Отечество, жизнь свою положивших. Пожалуй, остается добавить, что Дмитровская или Дедова суббота в прежние времена очень почиталась в народе. В наши дни, пожалуй, почитание несколько поубавилось, что объясняется отчасти духовной неграмотностью городского населения. Но деревенский житель, как и прежде, спешит в Дедову субботу в храм и на родные могилы. Они ведь ждут нас. Как не прийти? Ведь ждут, сидят и ждут. Специально вот за что столик ставят. И лавочку, чтобы они. Все говорят, что они выходят, садятся и сидят здесь, ждут. Это экспедиционная запись августа 2001 года в Псковской области. В другом месте встретилось еще и такое высказывание: пока мертвых поминают, они живы. Вот ж прав был летописец, давным-давно написавший: «Из мертвых нас дети емлют». Подведем итог. Поминовение умерших становилось после похорон последним, но постоянно действующим актом, которым исчерпывались обязанности живых по отношению к мертвым. Если, конечно, не брать во внимание тот давно установленный и всесторонне подтвержденный факт, что поклонение умершим некогда занимало всю религиозную жизнь славян.